Глава 8, стихи 22-26. Когда читаешь евангельские повествования о чудесах исцелений, совершенных Господом, невольно обращаешь внимание на описание способов этих исцелений. Господь редко исцелял только словом или одной молитвою. Обыкновенно исцелению предшествует какой-нибудь осязательный жест или прикосновение, причем приемы, употребленные Спасителем, чрезвычайно разнообразны, почти никогда не повторяются и всегда приспособлены к особенностям данного случая. То он берет больного за руку, помогая ему подняться, то вкладывает персты свои в уши глухого, то возлагает руки на глаза слепого, то прикасается к гнойным язвам прокаженного со словами «очистись». Иногда он требует от больного сделать какое-нибудь движение. В свою очередь, люди, искавшие помощи от Господа Иисуса Христа, прежде всего стараются прикоснуться к Нему или к Его одежде. Конечно, это объясняется отчасти тем, что от Него исходит благодатная исцеляющая сила, действующая на больных через прикосновение, но, с другой стороны, нельзя не видеть, что, пользуясь различными приемами исцеления, Господь имеет в виду и свои особые цели. Мы уже знаем, что непременным условием исцеления больных служила их вера в Спасителя. «По вере вашей будет вам», — говорил он обычно, — «и чтобы сделать человека восприимчивым к благодатной силе исцеления, он прежде всего старался пробудить в нем эту веру. Те жесты и прикосновения, которые он употреблял при этом, служат той же цели. Человеку несравненно легче поверить в возможность выздоровления, когда он чувствует прикосновение к больному месту. Простое слово или взгляд не могут произвести такого действия равной силы. В некоторых случаях, как, например, с глухим, это было чуть ли не единственное средство дать больному понять и убедить его, что Господь хочет его исцелить. Во всяком случае, в области веры несравненно убедительнее слов осязательное действие или реальный факт, лично прочувствованный или пережитый человеком. Когда Господь прикасался к больному, тот видел и чувствовал, что его исцеляют. К свидетельству слуха присоединялось вдвое сильнейшее удостоверение зрения и осязания, и на этой опоре крепла слабая вера. Вера только от слышания гораздо слабее веры от пережитых фактов, в которых человек был активным или пассивным участником. С другой стороны, прикосновение к ране или пораженному органу гораздо яснее и красноречивее говорило о любви и участии Господа к страждущему человеку, чем могло это выразить слово. Любовь всегда требует большой осязательной близости, и доктор, который осматривает своего пациента издали, боясь к нему прикоснуться, никогда не в состоянии вызвать к себе большого доверия и расположения, не говоря уже о том, что при этом совершенно невозможно почувствовать и поверить в искренность его участия, а скорее можно предположить в нем лишь брезгливость и отвращение. Соответственно, с этим в душе больного возникают различные чувства, ибо душа невольно на любовь отвечает любовью, на равнодушие и отвращение — враждой. Прикосновение Спасителя, служа выражением Его участия к страдающим людям и вызывая в их душе ответные чувства, несомненно, скрепляли взаимную любовь Божественного Целителя и Его пациентов. В области любви реальные факты также имеют больше значения, чем слова. Этот закон зарождения и укрепления веры и любви надо иметь в виду, ибо он помогает найти средства врачевания тех душевных недугов, о которых у нас будет речь. Тяжела физическая слепота, которую исцелил Господь. Для слепца совершенно закрыт громадный мир зрительных образов и красок, составляющий почти половину всей суммы тех внешних впечатлений, которыми живет душа. Для него не существует яркое солнце, розовые зори, лазурное небо, переливы, радуги, нет для него картин радостного пробуждения и восхода солнца, когда первые снопы ликующих лучей вырываются из-за горизонта, золотя вершины гор, деревьев и кресты церквей, или задумчивого тихого заката, когда медленно погружается краснеющее солнце в синие тучи, одевая все небо в багрянец и пурпур. Недоступны для него красоты природы с темной зеленью лесов, золотистыми полями, бесконечным разнообразием то ярко, то нежно окрашенных цветов, пестрых бабочек и букашек. Вся дивная, чарующая прелесть Божьего мира, поскольку она выливается в цветочных симфониях и гаммах, для него закрыта. Не видит он также близких людей, дорогих лиц, любимых предметов. Тяжело слепому, но еще хуже. Еще опаснее для человека состояние так называемой духовной слепоты, которая обычно проявляется в двух видах — слепоты веры и слепоты любви. Физическая слепота доставляет человеку много неудобств и огорчений, но душа в своих высших проявлениях от этого страдает сравнительно мало. Недостаток внешних впечатлений нередко содействует богатству внутренних переживаний, развивающемуся взамен их, и жизнь духа даже во многом выигрывает благодаря сосредоточенности и углубленности. Господь умудряет слепцы, говорит Слово Божие. Недостаток зрения вознаграждается остротою других чувств, силой внимания и мысли и глубиною самосознания. Духовная слепота поражает душу, калечит ее, заставляя жить неполную половинчатую жизнью и совершенно останавливает ее духовное развитие, ведет к гибели и разложению. Первая форма духовной слепоты, слепота веры, состоит в том, что для человека совершенно закрыт и непонятен мир духовный, то есть мир духовных существ и духовных переживаний, вообще не с ними. Человек его не знает, не видит, не чувствует, ибо не верит и не умеет верить. Конечно, и для верующих людей неизбежна относительная слепота, ибо духовный мир недоступен непосредственно для наших внешних чувств, многое в нем представляется неясно, многое совершенно закрыто для знаний. Полное ведение возможно для нас лишь в будущем, когда разрушится средостение между нами и этим миром, и когда мы сами перейдем в его область. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу. «Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан», — говорит апостол Павел. Из неведомой области потустороннего мира Господь открыл и открывает нам лишь то, что необходимо для нашего спасения. Или, как говорит святой Иоанн Дамаскин, «Бог, яко всеведущий, промышляющий о пользе каждого, открыл все, что знать нам полезно, и умолчал о том, чего не можем вместить». Тем не менее, эти частичные знания в нужном объеме все-таки даны верующему. И путь жизни, и конечная цель ее для него все же ясны, хотя, может быть, он и не видит всех подробностей и зигзагов жизненной тропинки. Кто-то сравнил путь веры с дорогой в тумане. Дали, засланные туманной дымкой, здесь не видны, дорога теряется во мгле, и ее повороты незаметны. Не видны и те препятствия, которые могут на ней находиться, но вы ясно различаете пространство ближайших шагов. Стена тумана как будто расступается перед вами, и вы можете идти достаточно уверенно, чтобы не споткнуться. Вы видите также солнце, огненный шар которого просвечивает сквозь туман. По нему вы определите свое общее направление и можете судить, насколько верно ведет к цели та дорога, по которой вы идете. Вы все-таки не слепы и не теряетесь в беспросветном мраке. Но есть много людей, страдающих безусловной и упорной слепотой, которые в области веры не в состоянии ровно ничего различить. Однажды маленький мальчик Коля потерял свой мячик, закатившийся под шкаф. Он заглянул туда, ничего не видно, попытался зажмурить один глаз, не видно. «Ты посмотри рукой», — посоветовал отец. Коля с минуту пошарил под шкафом. «Пап», — сказал он, — «рука тоже ничего не видит». Точно так же многие люди ничего не видят в духовном мире. Как рука не имеет органа зрения, так и у них нет очей веры. Они слепы безусловно. Кроту, зарывшемуся в свою нору, вы напрасно стали бы толковать, что на небе есть солнце и что мир далеко не ограничивается подземной норой. Вы его не убедите и не заставите вам поверить. Таковы бывают люди. Возьмите, например, фарисеев. Они внимательно наблюдают за Господом, знают каждый его шаг, все необыкновенные чудеса его совершаются перед ними, и они не верят. Его Рождество сопровождается удивительными знамениями, взволновавшими астрономов всего Востока. Языческие ученые, волхвы, пришли издалека поклониться божественному младенцу, нашли его пещеру, ясли и поверили. Фарисеи не верят. Они прекрасно знают пророчества ветхозаветных книг, ясно видят, что эти пророчества осуществляются в лице Господа. Не могут этого не видеть, ибо сам Господь постоянно отмечает все эти древние предсказания, исполнившиеся на нем, и однако не верят. Толпы народа идут за Христом, больные бросаются к Нему, чтобы только прикоснуться к Нему, ибо одно прикосновение Его исцеляет. Его сила такова, что считать Его простым человеком невозможно. Фарисеи не верят. Господь одним словом укрощает бурю, идет по волнам, как по суше, волны, ветер и море, все стихии мира ему подвластны, он воскрешает сына вдовы Наинской, дочь Иаира, своего друга Лазаря, уже начавшего разлагаться после четверодневного пребывания в гробу, впечатление огромно, весь народ готов признать Господа своим мессией, одни фарисеи не верят. Они требуют новых доказательств и знамений с неба, Но с полной уверенностью можно сказать, что они не поверили бы никакому знамению. Когда человек решил ничему не верить, убедить его невозможно. Самые очевидные, поразительные факты на него не действуют. Недаром Господь называет их слепыми вождями, которые ведут слепых и готовы упасть в яму. Это и есть духовная слепота веры, говоря о которой Господь Иисус Христос поясняет, что пораженные ею видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: «Слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите». Когда великий святитель Константинопольской кафедры Иоанн Златоуст выступил со смелыми обличительными речами против императрицы Евдоксии, взбешенная царица добилась декрета о его изгнании, но в ту же ночь в столице Византии произошло сильное землетрясение, подземные удары были особенно сильны около царского дворца и в самом дворце. Среди ночи императрица Евдоксия в ужасе, вся в слезах, вбежала к императору. «Мы изгнали праведника!» — воскликнула она. «И Господь зато карает нас. Надобно его немедленно возвратить, иначе мы все погибнем». Иоанна возвратили, но ненадолго. Урок был скоро забыт, и прежняя слепота овладела царицей. Ей казалось, что она напрасно поддалась испугу, что не Божий голос гневно звучал в грохоте землетрясения. Снова начались интриги, снова святитель был осужден на изгнание, и в ту же ночь в соборе Святой Софии вспыхнул пожар, который разрушил храм, здание сената, богатые дома, окружившие площадь, и угрожал царскому дворцу. Знамение гнева Божия было очевидно, но слепота уже плотно смежила духовные очи царицы и правящих сфер. Они ничего не хотели видеть, и святитель остался в изгнании. Когда человек не хочет верить, он слеп к самым очевидным фактам и доказательствам. Известен старый рассказ о священнике, пытавшемся убедить одного невера в возможности чудес. «Представьте, — говорил он, — что вы упали с колокольни и остались живы. Я знаю такой факт. Разве это не чудо?» «Нет, это случай, — возразил невер. «Ну, допустим, но если второй раз случилось то же, и вы опять остались живы, в этом вы тоже не признаете чудо?» «Нет, это счастье», — сказал невер. «Но вот вы упали в третий раз, и опять без всякого вреда. Что вы скажете тогда?» «Скажу, что это привычка», — нашелся невер. Ему легче было допустить, что человек может привыкнуть летать с колокольни, чем сознаться в возможности чуда. Таковы все современные рационалисты, особенно те, которые занимаются подделкой евангельской истории. Лев Толстой, Ренан, Штраус и тому подобное. Признав заранее, как самоочевидную и неоспоримую истину, что чудес не бывает и быть не может, они или вычеркивают из Евангелия все места, где говорится о чудесах Спасителя, или переделывают их по-своему так, чтобы вытравить все элементы чудесности. И ничто, ни авторитет апостолов, ни свидетельство очевидцев, ни тщательно хранимые церковные предания, ничто не может убедить их в противном и рассеять их слепоту. Откуда эта слепота? В том свидетельстве пророка Исаии, на которое ссылается Господь Иисус Христос, как мы видим выше, он указывает причину этого явления. «Ибо грубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Итак, две причины слепоты веры отмечает Господь. Первое — огрубление, порочность сердца. Второе — сознательное нежелание обратиться к Богу за помощью. Действительно, люди не верят обыкновенно не потому, что они считают основание веры недостаточным и неубедительным, а потому, что они сами закрывают глаза свои, да не увидят глазами и не услышат ушами, то есть просто не хотят видеть правды. Они хотят они знать правды Христовой потому, что она мешает их страстной порочной жизни, требуя от них чистоты и святости и обличая их огрубевшие запятнанные грехом сердце. Такое сердце всегда будет отталкивать и ненавидеть обличающую правду, как ненавидела и гнала императрица Евдоксия святителя Иоанна Златоуста, как фарисеи ненавидели Господа. Отталкивая же от себя правду, огрубевшее сердце вместе с тем отталкивается от источника всякой правды Бога и обратиться к Нему не может и не хочет. С другой стороны, и Господь не может открыться такому человеку в его порочном сердце и темной, испорченной душе, откуда изгнан свет веры, ибо для этого здесь необходимых условий. Бог свет есть, и тьмы в нем несть не единые. А если так, то каким образом может он раскрыться в темном порочном сердце, ибо кое общение свету ко тьме? Только чистые сердцем Бога узрят. Кроме того, Господь никогда не насилует волю человека и протягивает руку помощи лишь навстречу его собственным стремлениям, если он сам этого желает. Что же делать человеку, страдающему слепотой веры? Где найдет он исцеление? Там же, где и нашел его слепой евангельского рассказа, в благодатном прикосновении Господа. Но для того, чтобы испытать это исцеляющее прикосновение, надо прийти ко Христу так же, как пришел к нему слепой, с просьбой о помощи. Необходимо обратиться к Богу. Это первое. Теплая молитва, сердечное упование на Божию помощь, внутреннее созерцание смиренного образа Христа, полного любви — вот первые шаги, которые, по словам преподобного Макария Египетского, проясняют от веры, то есть помогают прозреть. Второе ясно. Из вышеприведенных рассуждений необходимо позаботиться об очищении сердца, а этому содействует жизнь по заповедям Божьим, возможно, полное отречение от мира и принуждение себя ко всему доброму. Необходимо начать жить так, как этого требует Евангелие. Но позвольте, возразят мне, и обращение к Богу и жизнь по Его заповедям уже предполагают веру, а ее-то как раз и нет. Ведь и вопрос-то весь в том, как ее зажечь. А раз я не верю в Бога, то как я могу к Нему обратиться и признать Его волю законом своей жизни? Ваш совет заключает в себе внутреннее противоречие. Это не так, должен я возразить. Жить так, как требует вера, можно первоначально и не имея веры. Вы помните выведенный нами закон о зарождении и укреплении веры? Факты и действия имеют больше значения для развития веры, чем слова. Вот и необходимо погрузиться как можно скорее и как можно решительнее в область фактов и личных опытных переживаний, вместо того, чтобы тратить время на бесцельные и безрезультатные философствования и споры. Личный жизненный опыт, проведенный добросовестно, даст вам бесконечно больше, чем все теоретические рассуждения и пустые разглагольствования. Даже не имея веры, но живя по ее указаниям, вы скоро почувствуете правду законов этой жизни, и эта правда, пережитая и проверенная вами лично, скорее всего, убедит вас. Посмотрите, какими средствами сам Господь пробуждает веру в тех людях, которые обращаются к Нему за помощью. Прежде чем они получили действительное исцеление от Него, и прежде чем убедились, что оно воистину совершается над ними, Он требует от них какого-нибудь жеста или движения, как будто исцеление уже произошло, и они совершенно здоровы. От сухорукого Он требует протянуть иссохшую руку, как здоровую. Расслабленному говорит: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И слепому велел взглянуть. Везде больной сначала совершает действие по вере, и одновременно возникает сама вера, которая вызывает реальные следствия и исцеление. Это следствие, как непреложный очевидный факт, оправдывающий веру и укрепляет ее в сознании человека, придавая ей силу прочного несомненного убеждения. Точно так же и в нашей жизни. Поступайте по вере, исполняя волю Божию, и вы увидите, что следствия, вызванные вашими действиями, оправдают вашу веру и докажут божественное происхождение ее законов. «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, — говорит Иисус Христос, — тот узнает о сем учении, от Бога ли оно». Итак, вот совет людям, страждущим слепотою веры. Не имея веры, жить по вере. Не менее опасной для духовной жизни и слепота другого рода — слепота любви. Она состоит в том, что человек как бы не замечает своих ближних. Он весь поглощен собой, думает только о себе, о своих выгодах, о своих интересах. Чужая жизнь его не интересует. Он равнодушен к чужому горю, мимо чужой нужды проходит, не замечая ее. Страдания ближних его не волнуют. Он весь замкнут в своем эгоизме, в себелюбивых думах. «Вижу проходящих людей, как деревья», — сказал слепой, когда Господь возложил на него руки. Совершенно так же смотрит на всех людей и слепой эгоизм. Для него люди имеют не более нравственной цены, чем деревья. Теперь так и говорят: человек человеку бревно. Замкнутый в себе эгоист не чувствует скорби ближних, его не трогают их бедствия, и он совершенно не заботится ни о нравственном, ни о материальном их благополучии. Ближний, как существо, чувствующее, мыслящее, страдающее, для него не существует. Ему просто нет никакого дела до других людей. Если от этих слепых эгоистов мы обратимся к людям высокой духовной жизни, то сразу заметим, что в их психологии забота о ближних, особенно об их духовном преуспеянии, всегда составляла главную, основную черту. Из многочисленных примеров этого рода приведем здесь трогательную историю из жизни преподобного Аврамия Затворника, художественно рассказанную преподобным Ефремом Сириным в его творениях. «Блаженный Аврамий, — повествует преподобный Ефрем, — имел у себя единственного брата, по смерти которого осталась сирота-девица. Знакомые ее, взяв ее, привели к дяде ее, когда было ей 7 лет от роду. А он велел ей жить во внешней келье, ибо сам затворился во внутренней келье. Между ними было окно, в которое учил ее псалтири и прочим писаниям. С ним проводила она время в обдении и псалмопении, и как он соблюдал воздержание, так соблюдала и она. Усердно же, преуспевая в подвижничестве, старалась совершать все добродетели, ибо блаженный многократно умолял о ней Бога, чтобы к нему был устремлен ум ее и не связывался попечением о земном, потому что отец ее оставил ей большое имение, а он велел немедленно раздать его нищим. И сама она ежедневно умоляла дядю своего, говоря: «Прошу, отец, святость твою, и умоляю преподобие твое помолиться о мне, чтобы избавиться мне от непристойных и лукавых помыслов и от всех козней врага и от разных сетей дьявольских». И так усердно подвязалась она, соблюдая подвижническое свое правило, а блаженный радовался, видя прекрасное ее житие и усердие, и кротость, и любовь к Богу. Провела же она с ним в подвиге 20 лет, как прекрасная агнеца и как нескверная голубица. Но по окончании 20-го года хитрый на обман и змий, видя, как окрыляется она добродетелями монашеской жизни и вся занята небесным, строил козни, чтобы уловить ее в сеть, и усмотрел, и нашел сосуд, уготованный в погибель. Был некто, носивший на себе имя монаха, и он весьма тщательно хаживал к блаженному под видом беседы с ним. Увидев же в окошко блаженную деву и, помрачившись умом, несчастный, пожелал беседовать с ней. И долгое время, около года, подстерегал ее, пока не нашел случая и не лишил ее блаженного пребывания в этом подлинно истинном раю. Ибо обольщенная уже змием, отворила она дверь кельи и вышла по обольщению лукавого змея, утратив величие боголюбезного и чистого девства. И как у прародителей, вкусивших плода, отверзлись очи и узнали они, что были наги, так и она по совершении греха ужаснулась умом, пришла в отчаяние, растерзала волосяной свой хитон, била себя по лицу и хотела задушить себя, ибо с плачем говорила сама себе: «Умерла я теперь, погубила дни свои, погубила плод своего подвига и воздержания, погубила слезный труд, прогневала Бога, сама себя убила, преподобного дядю своего ввергла в самую горькую печаль и стала посмешищем дьяволу. К чему же еще после этого жить мне несчастной? Увы, что я сделала! Увы, чему подверглась! Увы, откуда не спала! Как омрачился ум мой! Как далась я в обман лукавому! Как пала, не понимаю! Как поползнулась, не могу постигнуть! Как осквернилась, не знаю! Какое облако покрыло у меня сердце, и не увидела я, что делаю! Где укрыться мне, куда уйти, где наставление преподобного дяди моего? Не смею более взирать на небо, потому что умерла я для Бога и для людей, не могу более обращать взоров на это окно, ибо как я, грешница, заговорю опять с этим святым мужем? Гораздо лучше мне уйти туда, где никто не знает меня, потому что нет уже мне надежды на спасение». Встав, немедленно ушла она в другой город и, переменив одежду свою, остановилась в гостинице. Когда же приключилось это с нею, преподобный в сонном видении видит великого страшного видом и сильно шипящего змея, который, вышедший из места своего, дополз до его келии и, нашедши голубку, пожрал ее, и потом возвратился опять в место свое. Пробудившись же ото сна, блаженный весьма опечалился и стал плакать, говоря: «Ужели сатана воздвигает гонение на святую церковь и многих отвратит от веры? Ужели в церкви Божией произойдет раскол и ересь?» И, помолившись Богу, сказал: «Человеколюбивый предведец, ты один знаешь, что значит великое сие видение». Через 2 же дня опять видит, что змей этот выходит из места своего, входит к нему в келью, кладет голову свою к ногам блаженного и расседается, и голубка та оказалась живою, не имеющая на себе скверны, И вдруг, пробудившись от сна, раз и два позвал он Марию, говоря: «Встань, что заленилась ныне уже два дня отверзать уста свои на словословие Богу». По Елику же не дала она ответа, и второй уже день не слыхал он, чтобы пела псалмы по обычаю, то понял тогда, что видение, которое было ему, касалось Марии, и, вздохнув, громко заплакал и сказал: «Увы, злой волк похитил агнецу мою, и чадо мое попалось в плен». Возвысив же голос свой, сказал еще: «Спаситель мира Христе, возврати агнецу твою Марию в ограду жизни, чтобы старость моя не сошла с печалью в ад. Не презри моления моего, Господи». Два дня, в которые было ему видение, означали два года, которые племянница его провела вне. И он ночь и день не переставал умолять о ней Бога. Через два года дошел до него слух, где она и как живет, и, призвав одного знакомого, послал туда в точности осведомиться о ней, заметить место и как проводит жизнь. Посланный пошел, узнал все в подробности, видел ее лично и, возвратившись, известил о сем блаженного, описав ему все и место, и поведение. Блаженный, уверившись, что это точно она, велел принести себе воинскую одежду и привести коня. И, отворив дверь келии, вышел, надев на себя воинскую одежду и на голову высокий клобук, закрывавший ему лицо, взял также с собой одну монету и, сев на коня, отправился в путь. Как подосланный высмотреть город или страну, чтобы утаиться от жителей, носит на себе одеяние живущих там, так и блаженный Авраамий путешествовал в чужом одеянии, чтобы преодолеть врага. Итак, прибыв на место, входит в гостиницу, останавливается в ней и смотрит туда и сюда, чтобы увидеть Марию. Потом, когда прошло довольно времени, а он еще не видел ее, с улыбкой говорит содержателю гостиницы: «Слышал я, друг, что есть у тебя прекрасная девица. С удовольствием посмотрел бы на нее». Содержатель, видя седину его и преклонные годы, осудил его. Потом сказал в ответ: «Есть и весьма красивая». Мария же была необыкновенно прекрасна. Блаженный спросил его, как имя ей. Тот отвечал ему: «Мария». Тогда со светлым лицом говорит ему: «Позови ее, чтоб сегодня повеселиться мне с нею, потому что, по слухам, весьма полюбил я ее». Позванная Мария пришла к нему, и как скоро Авраамий увидел ее в этом наряде и в образе блудницы, едва все тело его и весь состав его не обратились в слезы. Но любомудрием и воздержанием скрепил он себя в сердце своем, как в недоступной твердыне, чтобы Мария не догадалась и не убежала прочь. Когда же сидели они и пили, блаженный начал разговаривать с нею, как человек, пламенеющий к ней неугасимым огнем любви. Так мужественно подвязался сей блаженный против дьявола и, взяв пленницу, возвратил ее в брачный Христов чертог. Когда же блаженный разговаривал с нею, она, встав и обняв, целовала выю его, лобзая же его, обоняла от кожи его ангельское житие его, и тотчас вспомнила о своем подвижничестве и, вздохнув, сказала: «Горе мне одной». Содержатель гостиницы с удивлением сказал ей: «Два года живешь уже здесь, госпожа Мария, и никогда не слыхал я твоего вздоха или подобного слова. Что же теперь с тобой сделалось?» Она отвечала: «О, если бы умереть мне за три года! Тогда была бы я блаженна». И тотчас, блаженный, чтобы не подать о себе подозрения, строго говорит ей: «При мне теперь стала вспоминать грехи свои». И, вынув тотчас монету, отдает ее содержателю гостиницы и говорит ему: «Изготовь нам прекрасный ужин, мы повеселимся сегодня с этой девицей, потому что издалека шел я для нее». Вот мудрость в подлинном смысле по Богу, вот духовное разумение, какая хитрая уловка против дьявола. Кто в продолжении 50-летнего подвига не вкушал хлеба, тот ест мясо, чтобы спасти душу, уловленную дьяволом. Когда насладились они ужином, девица сказала: «Встанем, господин, и пойдем спать». Он отвечал: «Пойдем». И вошли они в опочивальню. Блаженный видит высоко посланное ложе и с готовностью входит и садится на нем. «Не знаю, как проименовать тебя, совершенный Христов человек, в 50-летнее время своего подвижничества, спав на одной рогоже, с какой готовностью воссел ты на постелю. Все это сделал ты во славу Христову, пошел один, ел мясо, пил вино, остановился в гостинице, чтобы спасти погибшую душу. А мы, малодушные, приходим в неблаговременную разборчивость, когда нужно только сказать ближнему полезное слово. И так сидел он на ложе». Мария же говорит ему: «Дай, господин, сниму с тебя обувь». Но блаженный сказал ей: «Запри дверь, и тогда приходи и возьми это». она усиливалась сперва разуть его, а он не дозволял сего. Тогда заперла она дверь и пришла к нему, и говорит ей блаженный: «Подойди ко мне ближе, госпожа моя Мария». И когда подошла она ближе, Авраамий удержал ее, чтобы она не могла убежать от него, снял клобук с головы своей и, заливаясь слезами, стал говорить ей: «Не узнаешь ли меня, чадо мое Мария? Не я ли отец твой Авраамий? Не я ли воспитал тебя? Что с тобой сделалось, чадо мое? Где ангельский образ, какой имела ты на себе, чадо мое? Где слезы, где бдение, соединенное с болезнованием души? Как с высоты небесной не спала ты в бездну погибели? Для чего оставила и ввела меня в нестерпимую печаль? Она же, приведенная в ужас, оцепенела, не могла поднять вверх лица своего, и изумленная, подобно камню, оставалась в руках его, преодолеваемая стыдом и страхом. А блаженный со слезами продолжал говорить ей: «Не отвечаешь ты мне, чадо мое Мария, не для тебя ли с болезнью пришел я сюда? На мне грех твой, чадо. Я буду отвечать за тебя Богу в день судный. Я принесу покаяние за этот грех твой». Так до полночи умолял и уговаривал ее. Она же, осмелившись несколько, проговорила ему так: «От стыда не могу обратить к тебе лица своего. Как призову пречистое имя Христа моего? Осквернена я нечистотою тинною». Блаженный говорит ей: «На мне грех твой, чадо мое, у меня с рук потребует Бог за этот грех твой. Выслушай только меня. Пойдем, воротимся в место свое. Умоляю тебя, чадо, помилуй старость мою, сжалься над сединами моими. Прошу тебя, чадо мое возлюбленное, встань, следуй за мною». И она сказала ему: «Если примет Бог покаяние мое, то иду. Но к тебе припадаю, и твое преподобие умоляю, твои святые следы лобызаю, потому что так умилосердился ты надо мною, и пришел сюда извлечь меня из сети дьявольской». И, положив голову свою у ног его, проплакала она всю ночь, говоря: «Чем воздам тебе, государь, за все это?» Когда же настало утро, говорит ей блаженный: «Встань, чадо мое, уйдем отсюда». Она сказала ему в ответ: «У меня есть здесь немного золота и платья, что прикажешь об этом?» Блаженный говорит: «Оставь это здесь, ибо все это — часть лукавого». И, встав, немедленно вышли, ее посадил он на коня, а сам, радуясь, шел впереди ее. И как пастух, когда отыщет погибшую овцу, берет ее на плечи свои, так и блаженный шел с радостным сердцем. И когда пришли на место, ее затворил во внутренней келье, а сам пребывал во внешней. Она же, во вретище, со смирением и многими слезами, в обдении и воздержании, неуклонно и усердно достигла цели покаяния, небоязненно припадая к Богу и моля Его. Такова любовь святых, такова их забота о ближних, об их спасении и нравственном преуспеянии. Ой, если бы мы хоть немного умели и хотели подражать им! Жизнь была бы бесконечно счастливее, если бы мы помнили заповедь Спасителя, данную на прощальной тайной вечере: «Любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга». Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Замкнутый эгоизм с его пренебрежением к ближним тем именно и опасен, что он является главным препятствием для исполнения этой основной заповеди Господа Иисуса Христа. Дело в том, что в природе каждого человека, созданного по образу и по подобию Божию, и вместе с другими богоподобными качествами, заложено и зерно естественной любви. Но в первоначальном, неразвившемся виде зародыш этот представляет лишь неопределенную бессознательную потребность любить, и за пределы этой потребности не выходит. Развивается этот зародыш только тогда, когда принимает конкретную форму, иными словами, когда эта потребность любви находит для себя живой объект. То есть человек, движимый этой потребностью, применяется своим чувством к другому человеку, сначала, конечно, к более близкому, матери, отцу и так далее. Мало-помалу в этот круг, очерченный любовью, начинают входить и другие лица, более далекие. Число любимых постепенно растет, и одновременно растет и врожденное зернышко любви, превращаясь, наконец, в великую, всеобъемлющую любовь. Если вместе с тем эта любовь не остается только неопределенным, недеятельным чувством, но человек проявляет ее активно в добрых делах по отношению к ближним, в заботах о них, во внимании к ним, то она становится интенсивней, горячее, прочнее. Таков закон сердца, закон развития любви. Если же человек живет жизнью узкого себелюбца, не хочет и не считает нужным никому применить естественное чувство любви и развивать его практически делами добра и милосердия, то этот божественный дар любви, данный человеку, неизбежно атрофируется, исчезает. Маленький зародыш требует ухода, внимания. Без этого он увядает, сохнет, и человека постепенно охватывает мрачная духовная слепота, слепота любви, когда он уже совсем перестает замечать и понимать своих ближних.